Очень часто люди задаются вопросом, а что если бы некое историческое событие произошло не так, как оно произошло, а было бы совершенно иначе? Что бы изменилось? Что, возможно, изменилось бы, если туда вмешался человек сегодняшнего дня? У нас сегодня в студии профессор, доктор философских наук, ведущий каббалист Михаэль Лайтман. И мы хотели бы сегодня поговорить об истории с нового ракурса. Совершенно неожиданного для всех, с ракурса того, как видит каббала все исторические процессы, которые прошло человечество за те века, которые мы существуем. Вы не возражаете?
Ну, в общем, давайте попробуем.
Давайте. Тогда у нас первый вопрос. Давайте говорить честно, пишет нам Анатолий Самары. Человек ведь произошел от обезьяны.
Угу.
Так чего же хорошего от него можно ожидать? Обезьяна, она и в Африке обезьяна, на любой ступени своего обезьяньего развития. Почему же Бог сделал ставку на человека?
Люди не произошли, вообще не так развивается все, как мы смотрим или из теории Дарвина, или по любой другой теории. Дело в том, что вся наша материя, неживая, растительное, животное, человек, они развиваются потому, как внутри самой материи находится желание насладиться. И это желание насладиться, желание наполниться, желание развиться, оно диктует свои законы развития. Сначала эти законы развития были подготовлены в духовном мире, а затем снизошли в наш мир и аматериализовались. И в нашем мире это просто только выходит в состоянии материи, которая развивается перед нашими глазами или перед глазами исследователя. И поэтому, с одной стороны, получается так, что действительно развилась сначала неживая материя, все эти галактики, Вселенная, затем Солнечная система, затем земной шар, и на нем жизнь появилась постепенно. И вроде бы потом, как мы это изучаем и как мы действительно видим, из теории развития нашей произошло постепенное развитие растительной, животной жизни, а потом и человека. Но не получается так, что из одной части или из одного уровня материи развивается другая, непосредственно развитием самой материи. А происходит проявление уже заданных данных и появление новых видов. То есть эти виды не развиваются друг от друга. Не может из неживого получиться живое, из живого получиться из растительного, допустим, из растительного животное, из животного человек. Таких мы не наблюдаем в природе переходов. Есть четко разграниченные уровни для каждого элемента развития, для каждого, для каждого предмета, для каждого существа. И они не перемешиваются друг с другом, и они не переходят друг друга. Они просто проявляются в нашем мире, потому как выходят наружу все больше и больше развитые информативные данные. То есть, с одной стороны, есть развитие, вроде бы перед нашими глазами, но это развитие не потому, что развиваются эти элементы, а потому что изнутри, из заложенных в природе данных, проявляются все больше и больше и более развитые ее элементы.
Мы с вами в предыдущих передачах разбирали проблему человеческого «я».
Так.
И выяснили, что это «я» не имеет никакого отношения к физическому телу.
Да.
Вы сейчас говорили о физическом теле человека или о его «я»?
Это не важно. Я говорю о желании, которое находится внутри всей природы. Желание развиться, желание наполниться. И это желание, оно строит уже на себя внешнее это одеяние, материальную оболочку.
Человеческое тело, вот в котором я сейчас сижу.
Угу.
Когда-то ведь был на Земле первый человек. Откуда появилось его тело? Каким образом?
Дарвин
утверждает, что от обезьяны.
Дарвин тоже это не утверждал. Это нам кажется, что он утверждал. Он совершенно к этому не имел никакого отношения. Он был очень верующим человеком и совершенно не думал, что с его теорией начнут вот такой вот...
Кролесить.
Да. Пролезется, правильно. Так что нет, Дарвин считал, что просто это очень интересная теория развития, которая может помочь людям просто узнать, что действительно существует какая-то цель. Он таки указывал этой своей теории развития, что существует божественное начало и какой-то божественный конец в этом развитии. что человек должен развиваться и далее. И с этой точки зрения он абсолютно полностью соответствовал каббале, с точки зрения каббалы. Человек первый, или как любой другой элемент первый, он развился из той энергии или из того желания, которое, как я говорил, находится в основе всей нашей природы. Ведь мы не спорим с физиками о том, что была какая-то частичка энергии, какая-то искорка высшей какой-то энергии, высшего света, которая вдруг взорвалась и образовала вокруг себя материю. Наш свет, затем который постепенно-постепенно материализовался, образовались частицы, образовалась материя, которая вдруг расползалась. Расползлась из чего? Из какой-то микрочастицы энергетической, которой и до этого тоже не существовало, которая возникла в каком-то пространстве, и пространство до этого не существовало. То есть, если мы начнем углубляться в эти понятия, мы поймем, что внутри всего находится лишь энергия. А ранее энергии находится еще более высшая субстанция, называемая желанием в каббале. Вот это вот всемирное желание или всемирный замысел, о нем говорит каббала. Он внутри себя включает всю систему развития. И по мере того, как эти желания, как эти замыслы постепенно проявляются в нашем мире, и появилась наша Вселенная, и появилась Солнечная система, и появилась Земля и так далее. Это проявление из непознаваемой нами части Вселенной, из потусторонней, находящейся вне наших органов чувств, вне досягаемости наших органов чувств. Оттуда постепенно проявляются информационные данные, которые строят на себя, на себе уже внешнюю материальную оболочку. Вот таким образом, как появилась наша Вселенная, представьте себе, так, по такому же образу вдруг появляется, материализовывается каждый объект.
Если бы у меня была возможность вернуться там на миллионы лет назад, да, иметь камеру, вот такую, как стоит сейчас у нас в студии, угу, поставить ее, и она бы крутилась, допустим, тысячи лет подряд и снимала бы все подряд,
да,
то мы бы увидели на камере, как из ничего, угу, как по волшебству, появилось какое-то человеческое тело, и какой-то там человек начал вдруг бродить и искать себе еду.
Так? Как амортизировалось из воздуха?
Ну, я не знаю как, вот я бы и спрашиваю, как.
Оно материализовалось не из воздуха, оно материализовалось из предыдущих элементов развития.
Этот элемент была обезьяна?
Обезьяна. Но нет перехода от обезьяны к человеку. А это совершенно новая информационная данная, решимо так называемая в каббале, которая после обезьяны ступенчато вызвала появление человека. И нет промежуточного элемента между ними. Мы это изучаем в наших трудах, которые написаны уже тысячи лет назад.
Теперь ступенчато вы ведь говорите не о физическом теле, а вы ступенчато говорили о том, что это физическое тело как бы наполняет, вот это я?
Да, конечно, естественно. Совершенно иное решимо, информационное вот это начало. Оно совершенно иное. Но оно вышло по своему, по ступенчатому развитию после того, как появилась обезьяна. То есть, вы понимаете, здесь появляется очень такая тонкая... как бы разграничение между эволюцией, которую описывает нам в школьных учебниках, и той эволюцией, которую представляет каббала. И таки каббала, она объясняет нам, она эту теорию эволюции немножко подправляет, и поэтому совмещаются в ней все представления, и богословские, и каббалистические, и данные нам от природы, то, что мы постигаем, совершенно все они укладываются абсолютно мирно все в одну теорию.
Вот теперь возвращаемся к вопросу Анатолия Самары,
да,
который спрашивает, если человек все-таки произошел от обезьяны,
не произошел от обезьяны, дорогой мой, но не произошел от нее, а вышел после нее.
Хорошо. Если человек вышел после обезьяны, да, то почему Бог сделал ставку на него? Почему не на кого-то другого?
Потому что в человеке, в этом информационном данном, в речимо, которое есть в человеке, есть одно особое исключительное свойство. В нем есть ощущение себе подобных. В нем есть возможность ощущения Творца. Чего нет ни в ком другом.
То есть обезьяны не ощущают?
Этим животное отличает от человека.
А что вы имеете в виду, когда говорите «ощущает другого»? Но ведь обезьяна сидит и там ищет бложки у своей партнерши какой-нибудь.
Да, они за это зарабатывают друг от друга всякие, ну, привилегии, что ли, или одолжения такие.
Так.
Но...
А что вы имеете в виду, когда говорите о человеке, что он ощущает другого?
Человек может, по сравнению со всеми другими, получить, прикупить, что называется, от других их желания. Я смотрю на другого, у него есть много денег, а этот стал известным, а этот стал властным, а этот достиг чего-то и так далее. Я завидую им.
Обезьяны тоже завидуют. Та ест банан, она отнимает у нее
только
банан.
Только на уровне своего наполнения, которое задано ей природой и которое не развивается.
То есть человеческая природа мире... желаний выше, чем у обезьяны?
Нет, дело даже не в том, что выше. Если мы посмотрим на новорожденного ребенка, намного ниже по сравнению с обезьяной или с любым другим животным. Да? Бычок, месячный бычок, одномесячный бычок, он уже ходит, он вообще уже все делает, одномесячный человек, он ничего не... Кто он такой?
Писает хорошо.
Да, кусочек мяса. Значит, что я хочу сказать, что у человека есть возможность развивать свои желания. Ни у какого животного этого нет. Ему заданы эти инстинкты от природы, и он месячный у нас бычок, или там пятилетний, он такой же самый. Абсолютно в нем ничего не изменилось. Качественно не изменились в нем никакие желания. Он желает только насытить себя, заботиться о своем теле. Если люди находятся на уровне желаний, когда они желают только насытить свое тело и наполнить, они находятся на животном уровне желаний. Если человек начинает, кроме желаний животных о своем теле, получать желания от среды, который развивается постоянно вокруг нас, нашего человеческого общества, он начинает вдруг стремиться к общественным желаниям, таким, которые ему не заданы от природы. И вот тут он развивается. Поэтому мы можем взять бычка, который жил 500 лет назад, и сегодняшний бычок практически один и тот же. А если мы возьмем человека, который жил 500 лет назад и сегодня, это совершенно разные существа. У них совершенно различные желания, у них... По-разному взгляд на мир. Все абсолютно разное. Почему? Потому что развиваются желания в процессе существования рода человеческого. Потому что человек может вбирать в себя желания извне. У него есть зависть, и благодаря этому двигаться вперед.
Так как вы говорите, то получается, что Бог создал человека исключительно для того, чтобы у него развивались какие-то там желания.
Конечно.
Как конечно?
И чтобы человек с помощью... специально избранных желаний, отобранных, которые он специально сам выбирает, сортирует в себе, мог целенаправленно двигаться в своем развитии. Это дано человеку как свобода воли, свобода своего развития. В этом он как бы продолжает идею Творца.
На самом деле, генетика сегодня тоже доказывает, что человек не произошел от обезьяны.
От кого-то еще?
Нет, что был промежуточный, как вы и сказали. Был промежуточный такой элемент, который существовал там где-то несколько, полмиллиона лет назад. А вот у меня на эту тему интересный вопрос, как раз задает Сергей из Киева. Где-то он нашел это из интернета, что существует около 1800 человеческих генов, которые подвержены постоянным изменениям.
Угу.
И вот он здесь говорит, где-то около 40 тысяч лет назад эти гены начали меняться. То есть это приблизительно в то же время, очень сильное такое изменение этих генома было в человеке, и это время соответствует... появлению на Земле человека разумного, которого мы знаем, с которого мы, в принципе, произошли, не из той обезьяны, о которой говорил Анатолий.
То есть то кардинально новое желание, оно создало на себе соответствующую материальную оболочку, начало проявлять себя таким образом в материальном обличии.
А что желание в состоянии поменять гены?
А гены – это чисто внешний материальный элемент, который растет на желании, и желание, оно духовно. Это духовная субстанция. Что такое желание?
Я хочу воды, это духовное желание.
А вот оно материализуется в вас в том виде, что вы требуете какого-то материального уже вещества, наполнения, чего-то. Но само по себе, оно, естественно, духовно.
То есть оно происхождение вы имеете в виду?
Да.
Духовное вы имеете в виду откуда-то свыше, вне нашего мира?
Не свыше, не снизу.
У нас принято духовно называть литературу, искусство.
Нет. Это мы уже с вами, по-моему, закончили в прошлый раз.
Ну, так, только касались.
Так вот, духовным мы называем то, что относится к неуловимым нами субстанциям, находящимся внутри нас. Не где-то не свыше, не снизу, и не за углом, а именно внутри нас, но они над нами неуловимы. Так вот, есть в нас такие так называемые духовные данные, речимо, которые определяют наше развитие. Они заранее заданы у каждого человека и толкают человека постоянно из поколения в поколение в определенном пути развития.
То есть то, что мы не ощущаем, мы называем духовным. Когда мы начинаем это ощущать, можно говорить, что это уже не духовное.
Да. Так? Да. Каббала говорит именно о том, не о той части, которую мы уже сейчас ощущаем, она нам известна, мы ее можем исследовать нашими науками, а о том, откуда это появляется и каким образом мы можем влиять на наши желания. То есть еще до того, как они заставляют нас их реализовывать.
Так я вот продолжу вопрос его, что за последние 5000 лет этот геном, он стал в 100 раз быстрее меняться. Это как раз мы изучаем в Каббале.
А в наше время это вообще потрясающе. Да. Они еще только не могут это понять, еще исследовать. Но в наше время это же взрывное развитие по такой экспоненте.
Они это признают, что они не могут исследовать. Так именно 5000 лет назад как раз появился первый человек. Как это связано? В этом вопрос его заключается.
Он появился, первый человек, как и обычно, и среди нас люди появляются. Так, рождаются. Просто он родился, и в процессе своей жизни он обнаружил, что у него есть стремление, новое желание.
О ком вы говорите? 5000 лет назад первый человек, вы только что говорили, 50 тысяч
лет
назад.
Нет, мы говорим о особом человеке. Один из многих, который родился от своих папы и мамы, и был нормальным человеком, как и все остальные, и вдруг он почувствовал в себе совершенно новое желание, которого вообще в роде человеческом до этого не было. Люди уже жили всякими группами, там, лазили по деревьям, обрабатывали землю, охотились, все делали, у них было все нормально, устроено. А у него появилось совершенно новое желание, которого не было ни у кого. Желание к постижению своего «я», к смыслу жизни. Откуда я, для чего я, почему я. Вот этим он отличался от всех остальных, которых устраивало абсолютно простое земное существование. Наполнить себя, прокормить, семья, дети, свой угол, все нормально, хорошо.
Ну, те цифры, которые мы сегодня употребляем, мы как бы не имеем в виду, что они точные, да?
Они абсолютно точные. Это тот человек, который, начиная с сегодняшнего дня, 5768 лет назад, обнаружил в себе вот это стремление к духовному. Почему к духовному? К источнику своей жизни. И к цели своей жизни, которые у нас пропадают из нашей жизни. Мы не понимаем, откуда мы, и мы не знаем, куда мы. А у него появилось стремление узнать об этом. Постичь причем это, постичь явно. И поэтому он уже называется у нас человеком, а не животным. Потому что именно это отличает человека от животного. Если мы, как я уже говорил, если мы занимаемся только своим телом, то это животный уровень развития.
Много тысячелетий назад человек, мужчина, жил со своей женщиной в какой-то очаровательной, комфортабельной пещере с прекрасным ремонтом, суперсовременной мебелью от самого модного дизайнера того времени. Имел собственный небольшой участочек, выданный ему местным первобытным исполкомом, одобренный неандертальским парткомом, и размерчик был небольшой, в десятки тысяч километров лесов и полей. Ходил себе на охоту, ел, пил, творил в оригинальной манере на скальной живописи, без всяких там искусствоведов и критиков, и был счастлив.
Да.
Согласитесь, это же просто мечта с точки зрения сегодняшнего человека. Никто не мешает, никто к тебе не лезет в душу, никто не лезет с вопросами, никто с тем за дружбой, ни с грабежами, ни с проверками, ни с ревизиями, ни с чем. Живи себе и радуйся. Так ведь нет, вдруг берет этот человек и сам направляется куда-то в первобытную общину, сам идет в общество людей и тут же, естественно, попадает под давление всяких законов, рамок, это можно, это нельзя, ой-ой-ой, не трогай, нет, ты тут не там стоишь и так далее, и так далее. То есть был человек счастлив, и теперь вот вопрос.
Но
в чем причина такого неожиданного исторического хода? Почему человек сам делает шаг навстречу собственным страданиям?
А это опять-таки в нем проявляются изнутри него эти информационные данные, духовные гены, так называемые, речимо, которые вынуждают его развиваться, и он не может развиваться уже отдельно. Он уже перестал быть животным, он хочет быть уже вперед к рабовладельческому строю. Светлое будущее всего человечества, да?
То есть у него прописано, что он должен
конечно,
страдать?
Конечно. Это, минуточку. Страдать, конечно же, страдать. Чем больше желаний у человека, тем больше вероятность того, что они не будут наполнены, тем больше ощущение страданий. Это естественно. С одной стороны. С другой стороны, он ничего с этим сделать не может. Задан закон природы, по которому человек должен развиваться вплоть до уровня наивысшей силы. И мы в этом совершенно невольны. Мы можем только понять эти законы, мы можем согласиться с ними, мы можем следовать им и вместе с ними идти вперед. И тогда мы будем чувствовать себя комфортно и правильно, как с любым физическим законом, когда мы его знаем и можем применять его для нашей пользы.
Значит, существование любого строя, начиная от первобытно-общинного и до сегодняшнего там, капиталистического, я не знаю, какой будет будущее и будет ли, это все запрограммированные состояния вот этими вашими решимо.
Абсолютно.
Да?
Конечно.
Значит, а где вы видели, вариантов.
Миночка, а где вы видели в природе, или представьте себе в природе, когда что-то бы развивалось просто так? Что значит «просто так»? Значит, вы не знаете законов, по которым это развивается, и говорите, что это просто так.
Ну да, я проснулся утром и пошел на охоту.
Но чем больше мы изучаем природу, тем больше мы видим, что в каждой ее частичке есть огромные связи, законы, взаимодействия, и ничего просто так не случается. Почему вдруг вы говорите о нашем существовании, что оно просто так? Природа ничего не создает зря. Что, мы не часть природы?
Ну хорошо, но я так ощущаю. Я проснулся, меня что, кто-то посылал на охоту?
То, что вы ощущаете, это ваша проблема. Если вы возьмете маленького ребенка, он тоже не знает, что, почему он так делает. Но вы, как взрослый, глядя на него сверху вниз, понимаете, что определяет его поступки. Немножко подрастите, посмотрите на себя и на остальных сбоку, и увидите, что определяет ваши поступки. Но говорить о том, что это просто случайно, так вот мне захотелось, такого нету. В природе не бывает, невозможно, чтобы такое было. У меня появляются вдруг желания. Откуда они появляются, я не знаю. Кабала вам об этом рассказывает. Есть информационные данные, которые заложены в нас по спирали. Эти информационные данные постепенно, одна за другим, по цепочке проявляются в нас и заставляют нас творить, двигаться, развиваться.
У каждого человека свои?
Да.
И у человечества, у всего тоже эти данные есть?
Конечно, общие.
Значит, вы как каббалист можете сегодня спокойно видеть причину любого события?
Конечно, но дело не в этом, я не знаю только будущее, потому что будущее зависит уже от нашей свободы воли. Тут уже мы можем выбирать, по какому пути идти, но целью задано, а дойти к ней есть разные пути.
Свобода воли моя определяется, я хочу иду на охоту или хочу не иду на охоту?
Нет, это вами командует, это вы кажется вам, что вы хотите, и вы идете. То есть, как будто кто-то на вас наводит какие-то волны, и вы выполняете, но вам кажется, что это вы. Вполне нормальная картина, да, можно понять ее?
Ну, да.
Да, управляемый. Вот так вы управляетесь. Есть возможность приподняться над этим управлением и начать управлять собой сам. Но, если вы понимаете, для чего это управление и где его цель.
Так свобода моя в чем?
В том, чтобы понять общее управление и понять, как себя самого реализовать.
Значит, все равно не в этом мире. Стану миллионером.
Что значит,
или не стану, это не свобода.
Минуточку, что значит не в этом мире? Вы нормально живете в этом мире. Только получается очень интересная штука, что для этого вам надо знать еще информацию, откуда вы управляетесь. Пройти вот в этот вот бункер управления, что ли. И оттуда начать собой управлять.
Я проник в пульт управления.
Да.
И теперь у меня есть возможность схватиться за рычаги. Я могу начать управлять своей жизнью?
Только если вы знаете как. Ну, в мере того, как вы познаете всю систему мироздания, свое место в ней, ваше влияние на нее и ее влияние на вас, в той мере вы и получаете допуск к пульту управления.
Так каббалист получает возможность взяться за эти рычаги?
В той мере, в которой он является уже постигающим.
То есть чем выше ступень развития каббалиста, тем больше у него допуск к рычагам?
Что значит допуск к рычагам?
Я не знаю.
Он начинает управлять правильно собой управлять. Он сам знает, как себя правильно реализовать в соответствии с оптимальнейшим управлением. И он при этом знает, каким образом добавить в мир свое самое наилучшее участие. Он видит, каким образом он в мире может вставить себя как самый лучший элемент. Ну, полезный элемент.
Еще чуть-чуть, и вы сейчас скажете, что каббалист – человек, который может быть счастливым. Вот прям чувствую.
Если человек начинает осознавать, откуда он происходит, из бесконечного мира, если он начинает понимать, что наше существование – это тоже часть бесконечного мира, и он это ощущает, наше существование, как часть всего бесконечного, и идет к постижению, к раскрытию этой бесконечности – над временем, над пространством, над передвижением, над всем тем, что мы сегодня уже даже говорим об этом явно везде, что, очевидно, наше познание, оно все-таки очень замкнутое, что мир на самом деле, он вне времени, вне пространства, на другом уровне, да? Он находится вообще в другом объеме, что ли. Матрица совершенно другая у него. Измерение другое. То каббалист действительно выходит из нашего измерения и начинает видеть все вечное существование материи и себя в ней. То есть у него пропадают уже те мелкие потребности, вопросы, цели, которые преследуют каждого из нас в обычной жизни и не дают нам покоя. Он уже успокаивается, что ли. Вы говорите, ну к деньгам, вот хотели задать этот вопрос, да, или к чему-то еще. У него этих вопросов в принципе нет. Потому что, вы понимаете, ну это как маленького ребенка беспокоит маленькая игрушка, а большой он уже другим чем-то занят. Он наполняет себя другим наслаждением, другой формой, другим видом. Он заботится о своем теле. Он понимает, что без заботы о своем теле он не сможет существовать в нашем мире. Животное тело остается. Но он заботится о нем в той мере, в которой оно необходимо ему для того, чтобы нормально существовать. Надо покушать. Вот если, глядя на меня, я принимаю таблетки, мне надо сбросить там давление или еще какие-то проблемы. Вот. Еще чем-то занимаюсь, чтобы облегчить существование своего тела. А остальное все выше него.
А что это выше?
Чем занимаешься? А выше это просто существование в объеме информации, которая не имеет рамок ограничительных времени, пространства.
Ну, чем занимается каббалист? О чем он думает? Вот, допустим, я думаю о деньгах, там, как покормиться и так далее. Ну, обычный человек. А о чем думает каббалист?
А он исследует те же самые процессы, он чувствует и видит их. Он видит, как переливается этот весь объем информации во всех его проявлениях на неживом, растительном, животном, человеческом уровне в нашем мире и также в остальных мирах, на остальных уровнях. Наполняет, насыщает себя именно вот тем величием гармонии, которую раскрывает.
Это интересно?
Это дает абсолютнейшее наполнение.